Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Экономика.
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», здесь Игорь Измайлов. Сегодня в экономике исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон Юрьевич, здравствуйте. Давайте начнем с, прям заявления Владимира Путина. Да, он дал интервью агентству РИА Новости и телеканалу «Россия-1». И, конечно, много говорилось и об экономике. Наверное, начнем с таких...
И слава богу.
А почему?
Ну, потому что понятное дело, что столько геополитических обстоятельств, военная операция, да, но про экономику нельзя забывать, потому что, это будущее.
А что важного тогда в экономике? Я бы предложил начать с шансов занять место Японии, стать 4-й экономикой мира. Да? Здесь, в принципе, вообще большой пласт вопросов. Что у нас для этого есть, как нам надо? И президент, в принципе, говорил об этих вещах. Для начала, может быть, где мы сейчас находимся? Мы можем говорить, что это пятое место в мире. Да что это означает?
Ну, во-первых, что у нас для этого есть? У нас есть все шансы, я думаю, в принципе, они есть. Они и раньше были, да, но сейчас на этом более пристальное внимание. Что касается того места, на котором мы находимся сейчас, да, по паритету покупательной способности, как это много раз говорили, мы находимся на пятом месте. Что это означает, паритет покупательной способности? Это значит, что масштаб цен, который есть у нас в России, да, он, допустим, ниже, чем в той же Японии, ниже, чем в США, и, кстати, ниже, чем в Китае. И, значит, на те деньги, которые ходят в нашей экономике, которые мы получаем в качестве зарплат, да, мы по нашим ценам можем купить больше, чем если бы мы покупали там, да, за доллары, юани или евро. И это значит, что несмотря на то, что номинально, если переводить там в доллары, в любую другую валюту, наша экономика, она, условно говоря, может оказаться там на 10-м, 11-м, 9-м месте, мы там все время плавали, да, то вот по уровню потенциала потребления и по уровню выпуска производства товаров и услуг, мы на самом деле по этому физическому объему находимся на пятом месте. То есть мы физически, как экономика, пятая. Поэтому то, что мы можем перейти на место Японии, да, это, в принципе, не так уж далеко, это не настолько фантастический вариант.
А в чем надо потеснить, поджать японцев?
Но при этом, да, Владимир Путин, он очень четко отметил, что, конечно, структура экономики сейчас у нас сильно отличается от тех стран, которые впереди находятся, а кто-то уже и позади находится, да, часть из них недружественные, часть из них дружественные. В чем суть? Конечно, акцент на сырьевой сектор, да, который у нас долгое время был впереди, да и сейчас, чего греха таить, он сохраняется, он, с одной стороны, помогает, да, но, с другой стороны, эта сырьевая ловушка, она давно описана, потому что когда ты только на сырьевой сектор опираешься, ты начинаешь забывать обо всем другом, да, ты только вот занимаешься перераспределением доходов от него и его обслуживанием.
Сейчас же много говорится о том, что растут и другие направления.
Да, вот, да, и на самом деле... Вот такая вот развилка, куда мы должны идти, да, то есть мы раньше тоже разные были прогнозы, и есть и другие сильные экономики, есть и экономика Индонезии, которая растет бешеными темпами, да, там экономика Индии, которая на самом деле больше нашей, да, в любом выражении, и одно время, да, экономисты даже, условно говоря, говорили о том, что если мы сейчас в структуру экономики не начнем менять, то мы можем уступить место Индонезии. Пока этого не случилось, хотя они быстро идут, и они только могут опережать и западные страны. Но, тем не менее, вот эта вот развилка, куда мы пойдем, конечно, это зависит от той структуры экономики, которая у нас будет в будущем. И я скажу, что подробно изучая в свое время этот вопрос, в чем у нас разница, да? Вот в Китае, например, упор на производственный сектор, там доля производственного частного сектора, она очень сильная, она до 30% доходит, обрабатывающей промышленности. А что касается сырья, там ну, очень мало, почти ноль. Да? Экономика Соединенных Штатов, там упор на технологический сектор и на сферу услуг. Там современных услуг больше. Там больше технологический, телеком-сектор, IT-сектор. Да?
А наука входит в технологический?
Наука, да, конечно. Это, она входит в технологический сектор. Ну, сама по себе наука, да.
Ну, то есть они много в нее вкладываются именно предметно для того, чтобы... двигаться ну,
да, не то, чтобы они вкладываются, да, там рыночная система, рыночная экономика, это бизнес туда вкладывается, да, в технологии, потому что он понимает, что вкладываясь в технологии, ты получаешь конкурентные преимущества.
Что и происходит?
Ну, вы знаете, сейчас вот есть действительно такой вопрос, потому что ну, многие... так скажем, экономики, да, правительства блока семерки, западного блока, считали, что они уже недосягаемы, да, считали, что, в общем, они вышли на какой-то уровень, что всегда их экономики будут впереди планеты всей. Но сейчас очень многие догоняют. Вы знаете, как сильно развивается технологический Китай? Это просто что-то невероятное.
Именно технологически, не сборку?
И технологически,
да,
конечно.
Каких-то вещей о
своей, да? Сборки, со сборки там все начиналось. Угу. Но 10 лет назад, а даже уже больше, там была запущена система сложная инновационного подъема, трехступенчатая, да, там есть институты-разработчики, то есть компании-разработчики, которые разрабатывают. Есть целая сеть независимых экспертов, причем эти эксперты не только внутри Китая привлекаются, они привлекаются из-за рубежа, которые оценивают перспективность тех или иных инноваций, и уже на основе их оценки эта идея или решение, оно или идет, да, в разработку или не идет. Вы знаете, Индия вроде бы ну, огромная страна, там очень экстенсивный рост, с одной стороны, потому что он основан на том, что растет население. И во многом рост тоже базируется на внешнем долге, то есть они для того, чтобы расти, вынуждены привлекать внешний долг сильно, это тоже их сильная большая проблема, там, по-моему, порядка 700-800 миллиардов долларов внешний долг. Но там IT-сектор невероятным образом тоже растет. Сейчас они строят там 4 каких-то огромных макрозавода по производству тоже чипов, по производству смартфонов, по производству вот этих вот цифровых девайсов, технологий. Там автопромышленность тоже набирает силу. Поэтому нельзя сказать, что, да, условно говоря, у западных экономик нет конкурентов. Есть еще, ой, какие сильные.
Антон Юрьевич, а здесь что беспокоит? Вот, мы можем сказать, что мы тоже конкуренты с западным экономикам? И говоря о том, что пятое место или четвертое место, вот здесь тоже поправьте, о каких позициях идет речь, если говорить в сравнении. Мы можем откатиться там на начало 20 века и вспомнить, что Россия тоже шестое, по-моему, место занимала, да, и потом это привело к трагическим совершенно событиям и в нашей стране, и к известной фразе о том, что мы отстали на столетие, мы должны пробежать или за 10 лет, или нас сомнут. И сегодня мы видим, что Россия оказалась в ситуации, когда ей противостоит весь западный мир коллективно, совершенно осознанно. И в какое место в экономике мы можем себе позволить, а какое не можем позволить? Да, вот не получится ли то, что вот это пятое место или даже четвертое все-таки будет недостаточным для нас? А то, о чем вы говорите, ну, действительно разворачивающиеся громадными темпами и Китай, который, кажется, уже не догнать, да, по многим позициям, и Индия на глазах, и другие страны. Вот нам здесь тогда что, придется какое-то свое место искать и высокие позиции держать, или что-то все-таки тоже успевать догнать?
Но, безусловно, мы должны находить свое место как-никак в этой мировой экономике, да, и коли уж мы сейчас меньше взаимодействуем со странами семерки, вот, мы больше взаимодействуем с развивающимися тиграми, да, с БРИКС, вот, мы тоже должны учитывать их потребности, и то наше место в мировой торговле, в мировых инвестициях, которое которая позволит нам органично расти. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, дорогу осилит идущий. Да, мы должны что-то делать. И у нас сейчас вопрос даже прежде всего не то, на каком месте мы будем, да, а то, как мы сможем освоить суверенный контур экономики. То есть не то, чтобы даже стать совсем самодостаточными в каких-то технологических сферах, но иметь там задел. Во-первых, задел для того, чтобы нам все-таки снизить зависимость от импорта. Это было сказано в послании президента абсолютно правильно.
Но не во всех направлениях же тоже, да?
Не бывает абсолютно, да? Но, тем не менее, есть очень много таких сфер, да, где мы сами что-то можем делать. Это санкционный кризис прекрасно показал. Ну, например, да, там химическая промышленность, там даже бытовая химия или краски. Ну что, мы не можем делать краски,
да.
Значит, можем, и там пошел рост в этом секторе. И точно так же в других. Машиностроение. Ну, конечно, мы не можем производить сейчас автомобили, значит, в том количестве, в котором их делает Китай. Китай вообще в мире больше всего их делает, там 24 миллиона штук в год. Но машины-то разные, да, и так как многие вендоры, которые к нам поставляли из Европы, прежде всего, да, какую-то технику, какое-то оборудование, с ними сложнее и сложнее работать, не то чтобы невозможно, но сложнее и сложнее, то здесь освобождаются рыночные ниши.
А на самом Антон Юрьевич, деле, давайте продолжим через пару мгновений. Доходные, в основном, да. Антон Свириденко сегодня с нами.
Экономика.
Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко с нами. Антон Юрьевич, да, продолжим вот про то, какую экономику мы строим, какую мы хотим увидеть, получить и на короткой дистанции, и в долгую. Да. Сильно упирать на сферу услуг мы не можем. И здесь, кстати, в той части, которая касалась, ну, вы говорите, машиностроение, понятно, да, какие-то технологические. Сзади президент коснулся и оборонной промышленности, которая разгоняет экономику России. Вспомнил советский опыт времена СССР, когда оборонные расходы составляли около 13%. И, ну, насколько мы понимаем, сейчас это невозможно, да, но, тем не менее, оборонные расходы высокие, но, с другой стороны, они поддерживают ту самую промышленность и технологии тоже, и сферу науки, и так далее.
Знаете, я, во-первых, не отношусь к числу тех экспертов, которые прям вот до конца считают, что Советский Союз в экономике погубили высокие военные расходы, да. Вот сейчас у нас просто экономика на самом деле рыночная. Действительно, она рыночная оказалась, это для многих стало сюрпризом. И в условиях тех же санкций, вы понимаете, можно же было опустить руки, да? Но есть инициативы. Я не скажу, что государство тоже напряглось на 100%, и оно действует. Но как бизнес? Есть ниши, у них были заработки, и вдруг это все стало уходить из рук. И что стал делать бизнес? Да? Искать обходные пути, новые цепочки, новые расчеты. Вместо иностранных поставщиков искать российских, вместо одних иностранных, да, если нет российских, искать других иностранных. Ориентируясь на то, что на этом тоже можно заработать, потому что бизнес – это же целые коллективы, это семьи, это владельцы, это работники, и это в большей степени работает. В Советском Союзе об этом можно много и долго спорить и говорить. Я думаю, что не надо в нашей программе это делать, тем более с 90-х годов тут обговорено очень много. Но все-таки та модель, которая была, да, она, наверное, ну, так скажем, не реалии до конца не учитывала, и в целом были совершенно очевидные пробелы в эффективности, начали исправлять, но поздно. Да? Вот китайцы спохватились.
Ну, китайцы наш в каком-то смысле взяли ведь задел.
Раньше, да. Конечно, они взяли наш задел, и мы им сильно очень, да, помогали, но все-таки они поменяли свою модель экономическую в сторону как раз большей частной инициативы. Это очень четко прослеживается. Поэтому я бы не стал говорить, что вот, да, военные расходы, они прям четко ведут к какой-то деградации другой экономики. Да, в США, наоборот, военные расходы всегда стимулировали не то чтобы другую экономику, технологическое развитие. Очень много как бы таких супертехнологий, там, начиная от интернета, да, какой-то там мобильной связи, оно родилось там, потому что это нужно было для военных нужд, тем более, что у них тоже большие расходы, да, 800 миллиардов долларов.
Да, почти по триллион, черная дыра.
Это, конечно, сейчас, если так посчитать, может быть, это там не 13% ВВП точно, да, но, ну, хоть, ну, по крайней мере, да, там, условно говоря, это 5%. Поэтому здесь однозначно нет. А что касается того, что...
Антон Ильич, на секундочку идти? Просто вернемся, потому что, мне кажется, это важный, очень важный тезис, который приходится редко слышать, что небольшие или там огромные расходы СССР на оборону привели к его краху, как нам там долгие годы
внушали. Я думаю, нет. Я думаю, что там, конечно, ну, надо понимать, была феноменальная уже неэффективность и в производственном секторе, да, и в подъеме как раз технологий. Еще в начале 80-х, как раз там с новой командой Андропова на съездах очень активно обсуждалось, и это когда, да, пришел Горбачев, тоже он начинал, очень активно обсуждалось, насколько мы отстали в производительности, насколько мы отстали в технологиях, потому что объем там выработки и продукции на одного человека, он уже отставал, да, от того же Запада, ну, колоссально.
И идея была не догонять, а соединиться с Западом и с тем, чтобы Запад продолжал делать технологии.
Я думаю, что сейчас уже не надо думать о том, в чем была идея, потому что, ну, все-таки прошло уже 33 года.
Согласен, но мы с вами...
С того момента...
Да, но мы с вами находимся...
Идеи были разные.
В обсуждении повестки сегодняшней, которые все-таки реализуют те люди, которые реализовывали идею соединения не с Западом, как раз вот эту. И какие тогда есть идеи сейчас? То есть, вот возвращаясь, да, к вопросу о предстоящем будущем, что мы делаем?
Я думаю, не была уж четкая идея соединения с Западом. Была идея соединения с мировой экономикой, да, она действительно двигалась к глобализации, была глобальной, но эту деглобализацию ее, простите, начали не у нас. Поэтому волей-неволей мы должны теперь действовать, исходя из тех условий, в которых мы находимся. И что касается того, что делать, да, менять структуру экономики в сторону большей доли производства, современного производства, роботизированного, да, высокопроизводительного. И вообще сконцентрироваться, вот у нас есть понятные приоритеты в стране, они в принципе, очень как бы ясны. Это сырье, да, вот у нас есть сырье, и пока оно еще основа, хотя мы стараемся сейчас действительно выйти из этой парадигмы, и это очень важно. Но сырьем же тоже надо что-то делать, да, оно же никуда не денется. И так по той старой схеме, по которой мы жили, да, туда сырье, обратно готовую продукцию или технологии, все же боятся, да, что с Китаем сейчас произойдет то же самое, да, будет мы тоже туда сырье, обратно технологии. Но, ну, по крайней мере, надо подумать над тем, чтобы повысить передел этого сырья. Сколько возможностей, да, увеличить степень передела. Мы это называем 3+, передел по сырью. Сколько возможностей производить какие-то новые стали, да, там, более высокотехнологичную продукцию нефти и газопереработки. Об этом все говорят, да, как Германия заработала на газе, перерабатывая наш газ. Не столько, да, его там распространяя по Европе, а как сколько разных продуктов. Вот, и уже завод, который, да, в Амурской области там построен, он сейчас выходит на мощность, ну, он же дает колоссальные результаты. И это другая добавленная стоимость, да. Высокотехнологичная сфера. Ведь мы понимаем, что сейчас еще мы слышим отголоски холодной войны, в том числе в событиях, которые у нас происходят, да, и эти, с той стороны, политики, которые с тех пор они эту линию ведут, мы же прекрасно понимаем, что там через 20 лет, условно говоря, парадигма поменяется, экономическая тоже, и вопросы, которые будут стоять, они совсем не те, как поделить маржу на мировых рынках, да, вопросы будут в том, как люди выдержат конкуренцию с роботами.
А какие... И нужны ли будут люди?
Вот. Да. Если, значит, роботы будут отнимать работу, да, сейчас у нас дефицит кадров, и через 20 лет может быть по-другому, то как эту производимую продукцию уже в большей степени автоматизировано, как ее, соответственно, распределять. И самое главное, появятся новые сектора. Вот когда там Владимир Путин сегодня говорил, что у нас не только задача решить технически проблему дефицита кадров. Да нет, у нас задача, это у вас дефицит кадров сегодня есть в этой сфере, а завтра его нет. У нас задача, простите, людей научить управлять роботами.
Как в Японии.
Вот эти роботы закупить, научить их, да, еще научить их делать, обслуживать. И эта задача уже совершенно другого порядка. Поэтому вот высокотехнологичная сфера. Да, сфера жилья, сфера жилищного строительства. Сейчас действительно, да, у нас есть там темпы определенные, 110 миллионов квадратных метров.
Кто их может
купить? Вроде бы там, да, рекорд. Но мы тоже должны понимать, что вот мы сравним с Советским Союзом, РСФСР, рекорд был в 87-м году, было построено, насколько я помню, где-то до 78 миллионов квадратных метров многоквартирных домов.
Да, бесплатно то, что люди раздали.
Ну, вопрос даже не в... Сейчас я не про...
Ну, в принцип,
я
в
про объемы. 78 миллионов квадратных метров. Сейчас это многоквартирных домов 51 миллион квадратных метров. То есть меньше, чем тогда. У нас подъем идет за счет ИЖС, индивидуального жилищного строительства. Значит, там у нас получается где-то 430 тысяч домов люди вводят в строй в год. Люди тоже хотят жить комфортно. Там средняя площадь 140 метров, а в квартире средняя площадь, да, квартир возводимых 49 метров. Понятное дело, да, ИЖС – это действительно тренд. Но там готовых домов покупается из этого объема только где-то 150-200 тысяч. А остальное, да, там 230-280 тысяч домов – это то, что люди сами строят.
То есть не развиты комбинаты, строят. Переработка, готовые.
Ну, не вот в этом это, да? дело, да. То есть у нас, в отличие там, от той же Америки, где ИЖС, да, это тренд, все-таки там люди покупают готовое жилье, им строят эта компания, а у нас люди строят сами. И за счет этого мы имеем большой прирост. Но в этой парадигме тоже невозможно все время расти. Вот. И, во-вторых, ну, в Китае сейчас, да, там 1.5 метра где-то в год в пике их возводилось жилья на человека. У нас все-таки пока вот по тому, по прошлому году, даже 110 миллионов, это 0,75. Мы не вышли пока вот на этот объем, который нам позволит резко наращивать, да, жилищные условия. Хотя и это хорошо, то, что есть. Безусловно, строительство держится, а сейчас оно и прибыль приносит большую, и один из столпов экономики и ее роста. Тем не менее, мы здесь тоже должны думать над ростом технологичности, ростом производительности, снижением издержек, потому что сейчас и цены растут, и маржа застройщиков растет. Но это тоже сужает и спрос, и давление делает, дает и на ипотечный рынок. И вот так вот есть, да, там логистика, да, ну, всем понятно, эти восточные пути, они жизненно необходимы сейчас, потому что мы уже можем вывести и продать больше, чем у нас позволяют дороги провести. Поэтому есть приоритеты, да, приоритеты, они в целом понятны, и на эти приоритеты, на них надо, конечно, сконцентрировать ресурсы и управлять, создавать там стимулы для бизнеса, безусловно, инвестиционные стимулы, направлять туда ресурсы, контролировать расход этих ресурсов, и тогда, поверьте, нет ничего невозможного.
Вот. Андрей Юрьевич, да, вот как раз логическая точка. А после новостей мы продолжим. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина, в том числе о том, как на Западе видят нашу экономику.
Экономика.
Это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. С нами сегодня исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Мы, отталкиваясь от интервью Владимира Путина, к журналу «Экономист» или «Экономист» по-русски, который написал вдруг, что экономика России движется к мягкой посадке, при которой инфляция замедляется, не разрушая экономику. Ну, прям здорово. Показатели сейчас соответствуют тенденции, существовавшей до начала конфликта на Украине. Достичь такого результата удалось благодаря принятым ранее мерам стимулирования. По мере налаживания новых торговых отношений, вот переориентация, видимо, да, российские экспортеры осмеливаются повышать цены, это способствует росту доходов и прибыли. Ну, просто прям себя похвалили, признали.
Действительно странно.
Да, как Эльвира Набиуллина, лучшая глава Центробанка. И действительно, да, но с другой стороны, фраза «мягкая посадка» не очень вроде.
Нет, «мягкая посадка» – это сейчас очень модно. Это точно так же «мягкая посадка» в США. Сейчас инфляция снижается. «Мягкая посадка» в Евросоюзе – это просто моднейшее слово. Знаете, всегда есть такие словечки. И у экономистов тоже они есть, которые... Это тренд года, да? Нет, безусловно, это когда читаешь, воспринимаешь, да, и тем более ты это не у нас пишется, да, в прессе, а это иностранная газета. Вот, конечно, с одной стороны, приятно, что признают, да, что те усилия, которые консолидированно в экономике принимались, они приносят успех.
А то еще немножко микрофон поближе.
Я думаю, да, что на самом деле это, конечно, не реверанс, да, в сторону нашей экономики. И журнал «Экономист», там есть конспирологические версии, кому он принадлежит, да, кому это нужно.
Вот. Принадлежал уже, умер.
Ну, там целый клан, семья большая, действительно, да, значимая в мировой экономике. Вокруг этого журнала всегда какие-то загадки, да, они ребусы там каждый конец года рисуют, претендуя на то, что они знают какую-то, да, подноготную мировую повестку. Но вот я думаю, что так как этот журнал все-таки, да, он в Англии, насколько, да, я помню, издается, а сейчас, наверное, да, там нельзя их назвать действительно дружественной страной, и сами они об этом говорят, все-таки это не реверанс в нашу сторону, да, это, скорее всего, укол такой в сторону аналитиков, западных аналитиков в отношении того, что они ошибались, что они несли чушь, да, хреново работали, потому что ведь действительно в начале этого санкционного кризиса, санкционного давления раздавались такие возгласы, что ну что все, да, конец истории. Оказалось, что нет, да, и почему? Потому что там наша экономика такая сильная, да, ну, безусловно, знаете, самое главное – воля, вон, да, вот выжить, воля перенастроиться и воля сохранить тот доход, который был, это действительно очень важно, и она у нас обнаружилась, и обнаружилась она в том числе и в предпринимательском секторе. И это важно для будущего, потому что эта воля, она, ну, собственно говоря, то, что двигает вперед те процессы обновления, о которых говорится с больших политических трибун. Но не только. Вы понимаете, там уверовали, да, в то, что их инфраструктура, которую они создали, которую они предоставили миру, она безальтернативна. То есть они уверовали в свою полную исключительность. Да. Ну вот, вы знаете, сколько было разговоров об этой системе SWIFT. Угу. Ну, хорошая же система, да, она...
И грозили прям так.
По всему миру работает, и разговоры об этом шли там не то, что даже с 2014 года, они даже раньше шли, что мы сейчас вам отключим SWIFT, отключим газ. И это действительно казалось большой проблемой, потому что, ну, все привыкли гонять платежи через эту систему, да, отключили. Создало это проблемы? Да, это создало очень большие проблемы, неприятные. Это создало и проблемы, и в том числе по переводу активов чьих-то, да, которые остались где-то там в других банках. Но в целом для экономики что? Выяснилось, что есть обходные пути, есть другая инфраструктура, есть вообще способы, там, прямые корреспондентские отношения банков, да, там, это телекс, которым пользовались в 90-е годы у нас, когда мы к SWIFT еще многие банки у нас не подключились. Это там бартерные операции, взаимозачеты, да, это те же криптоинструменты, которые там в непонятном статусе до сих пор, но тем не менее, когда это необходимо, это работает. Есть другие валюты, достаточно устойчивые, тот же юань. Есть другие пути проведения расчетов, да, есть там ЦИПС, китайская система, есть бразильская система, есть наша система СФПС, да, там есть индийская система, есть иранская система. То есть технологических решений, их сейчас море, их пруд-пруди, и не является, да, западной экономикой исключительным владельцем этих технологий. То есть вот эта вот вера в исключительность, она с ними, конечно, играет плохую шутку, потому что они думают, ну, у нас есть рыночные силы, мы доминаторы, да?
Но они производители этих технологий.
Это не так. Экономист, наверное, да, он-то все-таки за свои экономики, он говорит о том, что, ребята, вы вот там вот эти аналитики, да, и в том числе аналитики по России. Кто-то недавно говорил, что еще во время холодной войны было создано огромное количество центров аналитических, которые, с одной стороны, изучали экономику Советского Союза объективно, да, а с другой стороны, центры, которые работали как, ну, определенные средства пропаганды, да, такое внесение там сумятицы, да, в то же население. Вот. И перестарались, да, перенасоздавали этих центров. Они до сих пор существуют, и многие из них выдают ложную информацию. Надо, вы знаете, надо что заметить, что там разные аналитики есть. И в том числе, простите, из наших уехавших, да, есть те, кто все сейчас, все пропало, есть более взвешенные мнения, да, о том, что, да, в общем-то, структурная устойчивость у российской экономики есть, у нее есть база, у нее есть сырье, да, там есть территория, есть инфраструктура какая-никакая, может быть, она не идеальная, да, но и поэтому почему вы ждете, да, такого вот какого-то там немедленного, условно говоря, краха. Плюс ко всему, да, наша экономика, она, ну, не такая уж большая в мировом масштабе, им наши товарные потоки, они растворяются очень сильно, их отследить не всегда возможно, это тоже вопрос санкций. Поэтому экономист пишет об этом, ребят, вы-то говорили о том, что все пропало, а вот смотрите, оно не так. А мы поняли, да, что тоже эта инфраструктура не исключительна, это очень важный вывод, не только для нас, а для другого мира, вот того, да, там, БРИКС-мира, да, там, развивающегося мира, которые, экономики, которые растут и могут расти, вот, что, ну, можно, да, оторваться, условно говоря, от той гегемонии, если она не нравится, да, там, в том числе и финансовая, там, гегемония, которая связана с долларом, с тем, что, условно говоря, весь спрос в мире ограничен эмиссией резервных валют, да, что вы зависите от чужих финансовых рынков, и когда там хорошо, у вас тоже будет хорошо, а когда там кризис, то спасение пойдет только, да, там, на тех, кто является эмитентами этих инструментов, этих валют. Вот для того, что если вам это не нравится, вы хотите формировать что-то свое, надо что-то согласованно делать.
Но это в моменте. То есть вот сейчас мы увидели, что, да, можно и не зависеть, а в долгую, если, потому что, ну, все эти финансовые...
Ну, понимаете, вот экономист написал, да, там вот мягкая посадка, там действительно признали, значит, журнал серьезный, значит, так. Но это не значит, что мы можем остановиться сейчас на этом, да, нам нужно огромное количество вещей сделать.
Нет, просто изначально вот через 50 лет что будет? Запад, он производитель тех технологий, от которых мы отказались, сказали, мы сделали, но, ну, мы сделали аналоги, но, тем не менее, это технологии, придуманные,
знаете, через 50 лет вы слишком далеко смотрите. Через 50 лет технологии будут создавать технологии. Искусственный интеллект будет воссоздавать искусственный интеллект. Это не чудо. И, знаете, тот мир, который был 50 лет назад, сравнить с тем миром, который сейчас, где все в гаджетах, где все в этих мобильных видеоустройствах, где все в умных автомобилях, и все переходит, да, на электро, вот эту вот основу, в том числе емких элементов питания. Ну, никто же не мог это предсказать и прогнозировать. Ну, только, может быть, какие-то футурологи, которые видели, и строить на основе этого тренды. Куда мы смотрим через 50 лет? Там будет другое распределение вообще сил в мире. Но для того, чтобы мы там не потеряли, да, чтобы для того, чтобы были, мы сохранили, да, чтобы мы там были, конечно, надо очень много делать. Очень много делать, и такой принцип самый главный, наверное, вот у нас много было таких проблем, да, в стране, что со сменой какой-то политической формации, политического курса, там, политических воззрений или одной и той же команды, или других команд, у нас резко, значит, отрицались результаты старого, и пытались мы построить новый. Сколько у нас такого было, да? Мы помним прекрасно реформы Столыпина, этот капитализм российский, который действительно рос очень сильно до мировой войны первой. Он там, понятное дело, что мировая война помешала. Ну, потом все отменили резко, все оказалось неправильным. Да, у нас случился военный коммунизм. Военный коммунизм случился неправильным, оказался неправильным, был НЭП. НЭП дал хорошие результаты. Простите, ну, можно спорить, да, там об этом, обо всем, и индустриализация мощная была потом, но от НЭП отказались, да, вот малый и средний бизнес у нас сейчас только возрождается, да. Потом в советское время были такие периоды, да, там вот Хрущев тоже, он тут с пшеницы на кукурузу вдруг перешел, сказал, что это единственный возможный вариант. Ну и 90-е годы, все сломаем. Вот таких вот резких, да, там вот этих вот каких-то прям вот таких смен парадигм насильственных, наверное, быть не... экономика должна быть в основе, да, то есть независимо от политики, от формации, все-таки вот те достижения, которые у нас есть, мы не должны от них отказываться, да, и мы не должны отказываться от того, чтобы их совершенствовать. И это основа пути. Вот то, что сейчас у нас есть, это хорошо. Но Антон, дальше мы должны очень много всего сделать.
Продолжим через пару мгновений. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика.
Антон Свириденко с нами. По экономисту, Антон Юрьевич, завершим, да?
Да, ну вот экономист говорит, мягкая посадка, а я скажу, что мы в первую очередь, конечно, должны озаботиться некой альтернативной мировой финансовой системой, своей финансовой системой, и вместе с другими странами подумать насчет новых эквивалентов не только обмена, да, но и сбережений, хранения средств, потому что у многих людей этот вопрос, безусловно, он возникает. С одной стороны, вот бизнес у нас сейчас, да, он может зарабатывать, зарплаты, говорят, выросли, да, то есть люди откладывают сбережения. Эти сбережения под 40, по-моему, триллионов, все-таки вот этот запасец, он присутствует. А сейчас еще под высокую ставку Центробанка люди дальше понесли деньги в банки. Вот. И что было удобно в этой мировой, да, значит, этой инфраструктуре, что эти ваши сбережения, они конвертировались и могли быть доступны в любой точке мира в любой момент.
Через доллар, да?
Ну, через доллар, то евро там. Да, это называется такой. Резервные валюты. Да? Угу. Вот. А сейчас, конечно, есть в этом недостаток, и поэтому альтернативу нужно, да, но только вот такую реальную альтернативу, чтобы этой новой единицы какой-то, как, которая там будет, допустим, ей было можно не только рассчитываться в торговле, но и хранить в ней средства, инвестировать.
Это цифра.
А вы знаете, это мир совершенно... но сейчас, скорее всего, это цифра, да, потому что все уже на цифре, и, да, там на блокчейне, в том числе, это повышает надежность. Но это другой мир возможности управления своей же экономикой. Это не эмиссия доллара определяет, а ты сам определяешь, если ты имеешь право на какую-то эмиссию, да, там управление этой денежной единицей. Вот если мы к этому придем, вы поверьте, мы будем просто жить в другом мире.
А так как это не дутый
у нас
доллар,
не будет, да, таких страданий, потому что мы лишились там, ну, дутый, не дутый, там при создании всего нового возникнут свои проблемы.
Не, но здесь посчитать безусловно. Можно, все, что в цифре, можно посчитать.
Да, то но есть, как каждый национальный здесь мы должны валюту... в первую очередь вот озаботиться тем, чтобы, да, наши рубли там во что-то могли конвертироваться, что можно использовать хотя бы в дружественных странах. Да? А потом уже неизбежно к этому придет и Запад, да, вот этот новый нарождающийся мир, который идет со стороны глобального юга, он придет в сопряжение с западными резервными валютами. Проблема для Запада сейчас не в том, что они не хотят и, наверное, прям мечтают дальше там быть гегемонами, а в том, что нет реальной точки соприкосновения. Здесь нужно работать. То есть на каждом направлении возможности есть у нас в экономике. Не боги горшки обжигают. И чего мы уж такие прям, знаете, это вот у нас, конечно, был такой провал в 90-х. Мы что, прям такие серые, да? Вот все страны мира в какой-то степени сделали свои экономики, включая Индию и Китай, включая Индонезию. Мы что, прям хуже, да? Меня прям гордость национальную задевает. Ну, это же тоже бред, да, когда вам говорят, а вы там ничего не можете. Так это как раз повод доказать, что это не так.
А биткоин обновил исторический максимум на этой неделе, там 60 с чем-то был тысяч, потом ушел за 70, и аналитики стали говорить за 100.
Биткоин – это как раз про это, да, биткоин, конечно…
Поэтому растет, да?
Нет, он растет не поэтому, но это средство сбережения, и тут уже, я думаю, играют факторы страха того, что будет на западных рынках. Все-таки мы ожидаем выборов. Выборы там жутко напряженные, жутко конфликтные, там еще и госдолг растет, простите, там сколько, больше 34 или 35 триллионов долларов. Там уже были потрясения в 2020 году, мы прекрасно помним такие. Я думаю, что инвесторы просто опасаются какого-то негативного ралли на рынках, и сейчас, ну, во многом уходят вот туда, в криптовалюты. Я думаю, что, потому что и золото растет, вы же знаете, что золото там прогнозируют чуть ли не до 3000, вот, и понятное дело, что для спекулятивных рынков это способ заработать, но для людей, для инвесторов это способ там как бы сохранить свои активы, их приумножить или хотя бы не допустить снижения. Поэтому я думаю, это, ну, такое вот опасение того, что может быть, потому что выборы в конце года, сейчас уже там не так много времени осталось, но если, условно говоря, на рынках будет относительное спокойствие, простите, это все потом рухнет обратно. Поэтому вовремя надо думать и знать, о владении, да, биткоином. Да.
А где оказаться в нужный момент, в нужное время. И возвращаясь к нашей экономике, вот к тактике, стратегии, о том, что ждет нас впереди, два, в общем, таких посыла. Первый посыл связан, и об этом в интервью Владимир Путин сказал, и прокомментировал Дмитрий Песков потом, связанный с прогрессивной шкалой налогообложения, о чем очень много говорили в последние годы. И всегда звучала такая фраза: да, мы можем там размышлять, но бизнесу важна предсказуемость. То есть надо что-то решить и на этом оставаться, потому что что угодно примите, но чтобы было понятно, что в ближайшие годы будет. Собственно, об этом же Аксаков, по-моему, сказал, и стало известно, опять же, сегодня, что Госдума и Кабмин уже разрабатывают изменения в налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению. В интервью прозвучало слово «справедливость» Владимира Путина, да, а Песков сказал, что Путин видит справедливость налоговых изменений в том, чтобы более бедные платили меньше, не путать с тенденциями там, да, может быть, 90-х, более бедные платили меньше все-таки, а более обеспеченные больше. Мы увидим прогрессивную шкалу после выборов, какую-то,
ну, во-первых, быть, точечную, она, да? У нас уже сейчас немножко прогрессивная, да, там уже 15% все-таки для превышения с 5 миллионов, есть еще шкала для дивидендов определенная, там тоже 15%, а есть шкала и 30% для тех, кто не резиденты, но зарабатывает в России.
Но есть какой-то случай 30, а для нормальных
Для, значит, есть какая-то ставка и 35%, я уже не помню, про что. Вот. Ну, конечно, действительно, ответ, как расстроятся те, у кого доходы выше. Вопрос,
безусловно, миллиардеры пусть платят больше, а многодетные
стоит,
пусть платят,
да,
меньше.
Но, да, но это вот вы говорите, да, там мы говорим, безусловно, люди, у кого выше доходы, конечно, расстроятся, эта проблема была, и была она у нас еще не так давно, а 20, сколько там, 4 года назад, или, я не помню, когда, в 2000-м или в 2002-м приняли у нас плоскую шкалу, приняли ее, потому что она позволяла вывести доходы из тени, да, и это феноменальное решение, которое продержалось столько лет, оно действительно работало, это одно из достижений. Вот. Другое дело, что в мире практически не осталось плоских шкал подоходного налога, практически не осталось. Вот последняя была в Чехии в 2021 году, они ее тоже сделали прогрессивной, еще была в Эстонии в 2020, по-моему, году, они тоже сделали ее прогрессивной. В 2011 году прогрессивной сделал Китай. Что говорить о США, там она вечно прогрессивная, да? То есть это тренд того, чтобы перераспределять вот эти доходы между теми, кто больше всего зарабатывает, как бы как тех людей, которые, ну, несут больше социальную ответственность, и помогать тем, да, тем, кто меньше зарабатывает. Другое дело, что, вы знаете, наверное, это будет воспринимаемо, когда это не будет просто, да, вот просто повышение, а когда будет четко видно, очевидно, что эти деньги, которые, значит, с более высокого дохода взимаются, они уходят действительно там на поддержку многодетных семей. Вот как в США, да, там недружественная страна, но тем не менее, это больше похоже на их систему. $3600 на ребенка – это налоговый вычет чистых денег в год. Если у тебя семья малообеспеченная, если у тебя нормальный доход, то это до $3000. Это, а если у тебя трое детей, значит, это $9000 или там даже больше.
Освобождается.
Да, освобождается, это налоговый вычет на детей. Там очень много разных случаев. Это и на медицину, на твои медицинские расходы. У нас тоже есть, но не такой большой вычет. Да? То есть это должно все быть совершенно четко увязано в то, что мы забираем у одних, но все-таки мы делаем это действительно социальные цели. И тогда это не будет вызывать отторжение, я думаю, даже у тех, кто больше зарабатывает. Что касается налога на прибыль прогрессивного, то я так скажу, что, в общем, эти идеи витали, да, матричная система налогообложения, которая будет постепенно увеличиваться, да, для самых маленьких бизнесов она будет достаточно там умеренной, и как раз над этим много работали, и в том числе наш институт Столыпинский тоже с предложением делал плавный переход от упрощенных режимов бизнеса к общей системе налогообложения, чтобы резкого не было скачка, да, и кое-что было сделано, но мы ждем больших решений, там, специальная система для инвестиционных этих производственных сфер, нам нужно налаживать производство в России, мы должны на месте делать, да, чтобы, опять же, вот быть более независимыми и чтобы структуру экономики поменять.
То есть человек создает производство, надо поддержать всячески.
Конечно, на первом вы понимаете, там... мы увеличим, если мы увеличим налог на сверхприбыли, там, которые, ну, бывают, действительно, у нас там по Росстату рекордный гор по сальдо прибыли минус убытки 33 триллиона, такого еще не было, да, там везде там дикий рост, вот о чем тоже экономист, да, говорит. Если мы часть этой прибыли изымаем, то, конечно, логично ее направлять на стимулы для инвестиций. То есть мы все-таки налог снижаем для тех, кто инвестирует. Одно из этих решений, оно сейчас уже принято, это ускоренная амортизация. Ну, то есть будет принято, оно в послании озвучено, на наше российское оборудование. И вот это вот перераспределение, оно не должно быть просто. Мы повысили налоги и просто их тратим, да, а все-таки мы их перевкладываем в нашу экономику. Вот буквально 30 секунд, да, сейчас налоговая система привыкли все, что государство отнимает. Но сейчас у государства нет необходимости отнимать физически, да, оно может напечатать деньги, но просто не может бесконечно их печатать, потому что это, так сказать, провоцирует инфляцию, увеличивает денежную массу. Поэтому налоги – это не то, что государство отнимает, оно регулирует технически денежную массу. Это тоже надо понимать. Это раньше оно отнимало там золото. Вот. И поэтому налоговая система должна быть умной.
И по полминутки у нас остается еще печальная новость от Силуанова, что приватизация будет, да, и там
на миллиардов
рублей, потому что приватизация воспринимается у нас.
Нет, вы абсолютно не правы. Уже все от этого отошли. Вот в Китае в 2019 году госкомпании перечислили 10% капитала в фонд социального обеспечения. Да? Нам нужна приватизация, и деньги людей вкладывать. Народная приватизация – это очень здорово.
Антон Свириденко, Антон Юрьевич, спасибо. Исполнитель директор Института экономики Росстолыпина.
Экономика.